«Я должен осмотреть охранника в коридоре», — прибавил врач.
«Идите, идите», — отпустил его Фаркосиган.
Врач проскользнул к двери мимо охранника, принесшего одежду. Кордели открыла глаза, и они с Фаркосиганом впились друг друга взглядами.
«Это твое лицо»,
— прошептал он.
«Не плачь. Ругайся. Сделай хоть что-то!»
Его голос сорвался на хрип.
«Возненавидь меня, в конце концов!»
«Не могу»,
— шепнула она в ответ.
«Я пока ничего не чувствую. Может, завтра».
Каждый вдох обжигал огнем. С приглушенным проклятием он принялся натягивать зеленую форму.
«Зато я могу сделать кое-что!»
Незнакомец, чье лицо только что видела Корделия, завладел им. «Если бы смерть носила мундир, их было бы не отличить», — эхом прозвучали в ее памяти слова.
«Куда ты?»
«Посмотреть, что поймал Куделка».
Корделия последовала за ним в коридор.
«Оставайся здесь», — приказал он.
«Нет».
Он свирепо на нее уставился. Корделия парировала этот взгляд столь же яростным жестом, словно отводя фехтовальный выпад.
«Я иду с тобой».
«Тогда идем».
Фаркосиган резко повернулся и зашагал по лестнице на первый этаж, закаменевший от ярости спиной.
«Ты не станешь», — пробормотала она яростно, так, чтобы слышал один Фаркосиган. «Убивать никого у меня на глазах». «Не стану», — прошипел он в ответ. «Я не стану».
Он шагал медленно, тяжело, словно впечатывая босые пятки в каменные ступени. В большом вестибюле у входа царил хаос. Туда набились охранники, графские слуги, врачи. Человек, или уже труп, Корделия не поняла, в черной форме ночной охраны лежал на мозаичном полу. К его голове склонился медик. Оба были мокры от дождя и перемазаны грязью. Вокруг лежащего подтекла окрашенная кровью лужа, в которой хлюпали сапоги врача. Командор Илиан, на волосах которого капельками осела ночная туманная сырость, как раз в этот момент входил в дверь в сопровождении адъютанта.
«Сообщите мне, как только техники с биоэнергетическим детектором будут здесь. Тем временем не пускайте никого к стене и в переулок».
«Милорд!» — воскликнул он, увидев Фаркосигана.
«Благодарение Богу, вы целы!»
Фаркосиган издал бессловесный горловой рык. Группа людей обступила пленника. Тот стоял лицом к стене, одна его рука была заведена за голову, другая напряженно свисала вдоль тела, вывернутая под странным углом. Поблизости стояла Друшникова в мокрой ночной сорочке. В руке ее поблескивал, раскачиваясь, зловещего вида металлический арбалет. Явно именно из этого оружия метнули газовую гранату в окно спальни. На лице у нее была багровая ссадина, другой рукой она зажимала кровоточащий нос. Пятна крови виднелись тут и там на ее ночной сорочке. Здесь же был Куделка, который опирался на клинок и приволакивал ногу. Он был в мокром и грязном мундире и в шлепанцах, а лицо у него было кислым.
«Я бы его сделал», — отрезал он, явно продолжая спор, — «если бы ты не примчалась и не заорала».
«О да», — ответно огрызнулась Дру. «Ты уж извини, но мне по-другому кажется. По-моему, это он тебя сделал и свалил на землю. Если бы я не заметила его ноги, когда он лез на стену...»
«Тихо все! Лорд Фаркосиган здесь!» —
прошипел кто-то из СБшников. Вся группа повернулась и попятилась, как один человек, увидев его лицо.
«Как он проник!»
— начал Фаркосиган и смолк. На пленнике была черная армейская полевая форма.
«Надеюсь, это не один из твоих людей, Илиан!»
Его голос скрежетал, точно металл по камню.
«Милорд, он нам нужен живым для допроса», — неуверенно произнес за плечом лорда-регента Илиан, почти загипнотизированный тем же взглядом, от какого только что отшатнулся охранник.
«Это может быть частью заговора. Вы не...»
Тут пленник обернулся. Охранник дернулся было впечатать его снова лицом в стену, но Фаркосиган жестом остановил его. В эту секунду Корделия стояла у мужа за спиной и не видела его лица. Но смертоносное напряжение отпустило закаменевшую спину, и ярость словно утекла, оставив за собой грязный илистый осадок боли. Над черным воротником без знаков различия она увидела искаженное яростью лицо Ивана Фархаласа.
«Ох, ну не оба же!»
— выдохнула Корделия. Дыхание Фархаласа участилось от ненависти, когда он воззрился на свою предполагаемую жертву.
«Ублюдок! Хладнокровный ублюдок!» «Сидел там, равнодушный как камень, когда ему голову рубили. Ты почувствовал хоть что-то? Или наслаждался, милорд-регент? Я поклялся, что до тебя доберусь!»
Фаркосиган долго молчал, потом подался ближе, опершись ладонью о стену рядом с головой Фархаласа и хриплым шепотом произнес.
«Ты не попал в меня, Иван!»
Фархалас плюнул ему в лицо,
Слюна окрасилась кровью из разбитых губ. Но Фаркосиган даже не шевельнулся, чтобы стереть плевок. «Ни в меня, ни в мою жену», — продолжил он ровным и мягким тоном. «А вот в моего сына, да. Ты мечтал о сладости мести? Ты ее получил. Посмотри в ее глаза, Иван. Можешь утонуть в этих серых, как море, глазах. Мне предстоит смотреть в них ежедневно до конца моих дней. Так упивайся этим мщением, Иван. Ешь, пей, лелей его. Закутывайся в него на ночь. Оно все твое. Пусть оно будет твоим. А я им наглотался досыта, и меня уже вывернуло».
Лишь тогда Фархаус впервые посмотрел поверх его плеча на Корделию. Она подумала про ребенка в своем животе, про то, что тонкие хрящики между его хрупкими костями, возможно, уже начали разрушаться и гнить, но не смогла возненавидеть Фархауса, как ни пыталась. Она даже не могла сказать, что не понимает его поступка. У Корделии возникло чувство, словно она способна сейчас увидеть его раненую душу так же, как врач видит телесные дефекты с помощью диагностического сканера. Каждый ее вывих, разрыв, ссадину эмоций, каждую зарождающуюся раковую опухоль обиды, а поверх всего этого — зияющую рану от смерти брата, точно подсвеченную красным перед ее внутренним взором. «Он не наслаждался, Иван», — произнесла Корделия.
«Чего ты от него ждал? Ты сам-то знаешь?»
«Каплю человеческой жалости», — огрызнулся тот. «Он мог спасти Карла. Даже тогда мог. Это было первым, о чем я подумал, когда его увидел».
«Боже!»
— выдохнул Фаркосиган. Ему подурнело при этих словах от мгновенного видения пробудившейся и разбитой надежды.
«Я не устраиваю спектаклей вокруг человеческой жизни, Иван!»
Фархаус выставил перед собою ненависть, точно щит.
«Пошел к черту!»
Фаркосиган вздохнул и оттолкнулся от стены. Доктор все медлил загнать их с Корделией в машину, ожидающую поездки в имперский госпиталь.
«Забирай его, Илиан», — сказал он устало.
«Погодите», — перебила его Корделия. «Мне нужно знать. Нужно у него спросить одну вещь».
Фархаус смерил ее угрюмым взглядом.
«Чего ты хотел добиться? Я имею в виду, выбирая именно это оружие, этот яд».
Он отвел глаза и уставился в дальнюю стену.
«Он просто попался мне под руку, когда я проходил по арсеналу. Я подумал, что вы его не опознаете, а пока привезут противоядие из госпиталя, пройдет время».
«Ты снял с меня тяжесть», — прошептала она.
«Противоядие доставили из дворца», — пояснил Фаркосиган. «Это вчетверо ближе. У императорских врачей есть все. А что до опознания, я был при подавлении корианского мятежа. Примерно в твои годы или чуть моложе. Запах заставил вспомнить, как мальчишки выхаркивали легкие красными комками». Фаркосиган, казалось, погрузился в прошлое.
«Я не хотел убивать именно вас. Вы просто оказались между мной и им».
Фархаус, не глядя, показал на ее распухший живот.
«На это я не рассчитывал. Я собирался убить его, но я даже не знал доподлинно, что вы по ночам спите в одной комнате».
Он смотрел куда угодно, только не в лицо Корделии.
«Я не подумал, что убью вашего...»
«Посмотри на меня», — выдавила она осипшим голосом. «И скажи это слово вслух». «Ребенка»,
— еле слышно проговорил Фархаус и вдруг разразился внезапными, потрясенными всхлипываниями. Фаркосиган шагнул назад, к Корделии.
«Ох, зачем ты это сделала?» — прошептал он. «Ты напомнила мне о его брате. Неужели мне суждено нести смерть в эту семью?» «Ты все еще хочешь, чтобы он упивался местью?»
Фаркосиган уткнулся лбом в ее плечо.
«Даже этого нет. Ты опустошаешь нас, милый капитан. Но...»
Он потянулся к ней, точно желая накрыть ладонью живот, но отвел руку, осознав, что вокруг кольцом стоят молчаливые зрители, и выпрямился.
«Утром доставь мне полный доклад, Илиан», — распорядился он. «В госпиталь».
Фаркосиган взял Корделию за локоть, и они пошли вслед за доктором. Она так и не поняла, поддерживал он ее или опирался сам. В имперском госпитале Корделию окружила целая толпа помощников, увлекая за собой точно речная стремнина. Доктора, сиделки, санитары, охранники. У двери их с Эйрилом разделили, поэтому в толпе она чувствовала себя беспокойно и одиноко. Она почти все время молчала, ограничившись несколькими вежливыми фразами, бессодержательными и машинальными. Шок, увы, не принес ни затмения рассудка, ни оцепенения, ни безумия, отрицающего реальность. Вместо этого она чувствовала только усталость.